Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, 4 ноября, в праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы, мы вспоминаем день блаженной кончины Высокопреосвященнейшего митрополита Волоколамского и Юрьевского Петерима Нечаева, выдающегося деятеля Русской Православной Церкви, человека, с чьим именем связана целая церковная эпоха. Будущий владыка Петерим родился 5 января 1926 года в городе Козлове Тамбовской области в священнической семье. С конца 17 века по епархиальным спискам прослеживается непрерывный перечень его дедов и прадедов. Оба деда были сельскими священниками. По рассказам о них, мальчик судил о жизни сельского батюшки, который вместе со своими прихожанами пахал, сеял, доил корову, на праздниках позволял себе и повеселиться. А прихожане обращались к нему запросто. Он был свой в среде своих. Отец будущего владыки, Владимир Андреевич, служил в Ильинском храме города Козлова. У него был очень тяжелый приход. Туда входили так называемые ямы, лачуги и землянки, где жили люмпины, или, как говорят сегодня, пролетариат. Впрочем, прихожане были разные. В частности, его прихожанином был и знаменитый Мичурин. В семье Нечаевых было 11 детей, среди которых Константин, будущий владыка, был младшим. Когда отец, утомленный долгой службой, работой на приходе, помощью бедным и прочими священническими делами, возвращался домой и в изнеможении ложился, на него сразу же наседала детвора и требовала рассказа, кого он встретил днем. Потом начинался рассказ, обязательно завершавшийся каким-нибудь нравственным выводом. Дети в семье вспоминали эти вечера с отцом как минуты райского блаженства. Потом дети уходили в детскую, а взрослые оставались подводить итоги прожитого дня. В домашней традиции прививался ежевечерный самоанализ, как прошел день. По материнской линии у будущего владыки также была старинная священническая семья. И первые детские впечатления были тоже от церкви, от службы. Правда, еще остались впечатления и от обысков, от визитов налоговых инспекторов, от ареста отца. Константин Нечаев помнил отца до 4-летнего возраста достаточно ясно. Его арестовывали несколько раз. Первый раз в 20-е годы во время обновленческого раскола, потом уже в 1930 году. Сын запомнил, что пришли за ним ночью, и что небо было звездное. Тогда, в 4,5 года, он твердо решил для себя, что будет монахом. Это решение было ответом на случившееся. Мальчик понял, что будет священником, как папа, но ему не хотелось заставлять своих ближних переживать те трудности, которые выпали на долю его семьи. Воспитывался Константин в основном под женским влиянием матери и старших сестер. Мама, Ольга Васильевна, после ареста мужа ежедневно вычитывала его иерейское правило «три канона», так как в тюрьме у него не было каноника. Впоследствии она каждый день прочитывала всю псалтирь. Еще в семье был обычай во время невзгод читать Псалом 34 «Суди, Господи, обидящие мя, побори, борющие мя». Владыка вспоминал, пока мама была жива, дома молиться было легко, после ее смерти стало труднее. В церковь Константин ходил постоянно и даже пел на клиросе, помогал маме печь просфоры. Церковь с детства была для него родным домом, и он не помнит, чтобы у него появлялось чувство усталости или скуки, при этом играть в церковь ему дома не позволяли. В 1935 году отец Владимир должен был вернуться из заключения, и семья искала возможность поселиться рядом с Москвой, потому что в самом городе ему жить было нельзя. поселились в Троице-Голенищеве. Отец Владимир никогда не рассказывал о своем заключении, которое он отбывал в Даль-Ладе под Владивостоком. Настолько оно было тяжело. Об этом можно судить по рассказу старшего брата, который поехал навестить его во время заключения. Увидев отца, он не узнал его. Вообще, вспоминает владыка, за всю свою жизнь я не слышал ни от одного священника, ни от одной монахини, которые провели в концлагерях, в тюрьмах по 25 и более лет, чтобы кто-нибудь из них сказал хоть одно раздраженное слово о том, что они там вынесли. Таково было церковное понимание тех мучений, которые вынесла сама церковь. В марте 1937 года отец Владимир отошел ко Господу в день памяти святой великомученицы Варвары. Отпевали его в Богоявленском соборе. Горе, конечно, было большое, но со временем все поняли, что это была милость Божия. Останься батюшка в живых, его бы опять арестовали, а те, кого забирали в 37-м, назад уже не возвращались. В школе к Константину относились хорошо, что он верующий, понимали, но делали вид, что не знают. Ни в пионеры, ни в комсомол он не вступал, однако в стороне от классных дел не оставался, редактировал школьную стенгазету. В 7-м классе выпустил собственную стенгазету, в школе был большой скандал по этому поводу, но директор школы хода делу тогда не дал. Вообще, вспоминал владыка, советская действительность была во многих отношениях парадоксальна. Во-первых, многое из того, что явно запрещалось, на самом деле делать было можно. При этом, несмотря на все тяжкие испытания, сохранялись и даже культивировались какие-то глубинные основы нашего национального духа – общинность, отзывчивость, бескорыстие. В последнее время удару подверглись именно эти стороны, и стали насаждаться противоположные качества – индивидуализм, эгоизм, расчетливость. Братьев и сестер владыка не просто любил, они были для него образцом для подражания. Братья были видными инженерами, хотя, как дети священника, были лишенцами и до 1935 года не имели паспортов, а в 20-е годы не могли учиться в государственных вузах. Будучи тамбовцем по корням, владыка по воспитанию был москвичом. Он очень хорошо помнил довоенное время. Вспоминал, что Москва в те годы сохраняла еще многие старые традиции и обычаи. Уклад, который формировался веками на основе строгого соблюдения церковного устава, перешел в быт и трансформировался в радушие, приветливость, столь характерные для старых москвичей. Моросейка, ее окрестные переулки, Златоустинский, Петроверикский, Старосадский и другие – это целая история. Храм святителя Николая в Клейниках, где служил великий старец праведный Алексей Мечев, в Старосадском переулке церковь святого Владимира в Старых Садях, напротив Иоанновский монастырь. Тогда в коммунальных квартирах, в условиях чрезвычайно трудных социальных и политических ломок, оставались непререкаемые основные ценности – достоинство личности, которое в скудности созидает свой духовный мир, и законы общежития, которые позволяли людям с разными характерами, но одухотворенными одной идеей совместного, родового, племенного, семейного, просто человеческого совыживания и в смутное время, и в переломный страшный 20 век сохранить Русь. В 1943 году Константин Нечаев поступил в Московский институт инженеров транспорта. Семинария к тому времени была закрыта, а где-то учиться было надо. Он хотел быть и архитектором, и врачом, и педагогом, и даже танкистом. На окончательный выбор профессии повлиял старший брат Иван. Студенты знали, что актовый зал института был некогда домовым храмом. Конечно, речи о его восстановлении не было, но как-то негласно признавалось то, что возвышение, расположенное на месте алтаря, священное место, и оно ничем не было занято. Воинствующего атеизма не было, преобладал общий дружеский тон. Кто-то бывал в церкви. Иногда Константин встречал в храмах своих профессоров, скромно стоящих в уголочке, а нередко и военных, у которых под штатским пальто или плащом отчетливо прорисовывались погоны. В 1941 году Константин поступил в Гнесинскую музыкальную школу, где его учителем был Андрей Алексеевич Борисяк, но с самым началом войны занятия прервались. Занятия продолжались с 1943 по 1954 год, но потом началась практическая церковная работа, которая не оставляла ни малейшего времени. Музыку владыка любил всю жизнь и даже основал в начале 50-х в духовных школах смычковый ансамбль из 22 человек, сам покупал инструменты. Очень важный этап своей жизни пережили духовные школы осенью 1946-го, зимой 1947-го года. В ноябре 1946 года Святейший Патриарх вызвал из Ташкента своего соратника по Петрограду протоиерея Николая Викторовича Чепурина. Это был человек больших природных дарований. Блестящий студент Академии, он был оставлен при ней в качестве епархиального миссионера. Помимо Академии учился на юридическом и биологическом факультетах университета. Таким образом, имел три ученые степени – богословие, право и микробиологии. Активный участник борьбы с обновленчеством, 17 лет он провел в заключении, в ссылках, на строительстве Беломорканала. Однажды вышел отец Николай с проповедью, которая потрясла всех студентов. Константин запомнил фразу, произнесенную им: «Вас здесь учат многим наукам, и по ним вы сдаете экзамены. Но есть одна, по которой вы сдадите экзамен однажды в жизни и навсегда. Это наука – жертвовать собой». В 1951 году Константин Нечаев окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия, а 15 февраля 1952 года Святейшим Патриархом Алексеем Симанским был рукоположен во диакона и 4 декабря 1954 года во священника. При рукоположении Святейший Патриарх надел на отца Константина свой золотой крест. 13 апреля 1959 года отец Константин был пострижен в монашество с именем Петерим. 8 октября того же года Святейшим Патриархом Алексеем он был возведен в сан архимандрита и назначен инспектором московских духовных школ. С 1963 по 1994 год владыка Петерим руководил издательским отделом Московского патриархата. Вспоминая владыку Петерима, многие его бывшие сотрудники говорят, что он познакомил общество с церковью через слово, через журнал, через печать. Журнал Московской патриархии, который издавался в те годы, высоко оценивался специалистами. Цензура была жесточайшая, но издательский отдел использовал все возможности. Если нельзя было писать, что после службы был крестный ход вокруг храма, то писали, что служба закончилась процессией с окроплением верующих святой водой. Сейчас это трудно себе представить, но в те годы нельзя было даже упомянуть в печати имена Серафима Саровского или Иоанна Кронштадтского. Тем не менее, их упоминали, не называя, пользуясь изоповым языком. Итак, несмотря ни на какие запреты светской власти, церковь в те годы никогда не отказывалась от своих святых. 30 декабря 1986 года владыка Петерим был возведен в сан митрополита Волоколамского и Юрьевского, а в конце 80-х стал еще и настоятелем возвращенного церкви Иосифа Волоцкого монастыря, где часто служил по воскресным и праздничным дням. Годы его наместничества завершились обретением святых мощей преподобного Иосифа Волоцкого. Завершить этот краткий экскурс в биографию высокопреосвященнейшего митрополита Петерима, день кончины которого мы вспоминали 4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери, хотелось бы несколькими цитатами самого владыки. Митрополит Петерим пишет: «Размышляя над проклятым вопросом, почему так трудно складывается судьба России, я прихожу к библейской формуле. Его же Господь любит, наказует, то есть учит, вразумляет. Дурака учить нечему. А из русского человека можно выпистывать и выучить то, что никому другому недоступно. Но учить очень больно, наука болезненна. Мы должны сказать себе: да, завтра я хочу быть лучше, чем вчера. Каждый должен начать с самого себя. Поэтому мы должны осознать все те ошибки, которые каждый совершил лично, весь груз этих ошибок, и постараться от этого тяжелого груза очиститься раскаянием. За годы советской власти церковь понесла значительный количественный и некоторый качественный урон, хотя число исповедников было больше, чем число отошедших от веры. По-видимому, потери, понесенные церковью в годы репрессий, это семена, которые мы начинаем собирать лишь сейчас. Трагический период истории русской церкви дал нам расцвет духовности, и по сей день, несмотря ни на какие внешние перемены, катаклизмы, остается некая таинственная глубина национального достоинства, внутренней силы нации, способной в любых потрясениях сохранить свои истоки. Одним из последних церковно-общественных поручений митрополита Петерима была поездка за благодатным огнем накануне Пасхи 2003 года во главе делегации Русской Церкви и пасхальная служба, которую он возглавил в храме Христа Спасителя. В июне 2003 года владыка Петерим перенес тяжелую операцию и после нескольких месяцев болезни скончался 4 ноября 2003 года в день празднования Казанской иконы Пресвятой Богородицы и памяти семи отроков эфесских. Сегодня в память высокопреосвященнейшего митрополита Петерима Нечаева мы предлагаем одну из передач, прозвучавших на нашем радио, о владыке вспоминает представитель Болгарской православной церкви митрополит Лавчанский Гавриил. В конце передачи прозвучит фрагмент архивной записи «Слово высокопреосвященнейшего митрополита Петерима о православии». Сегодня я попросил поделиться своими воспоминаниями о преснопамятном митрополите Петериме, его ученика, бывшего учащегося Московской духовной академии, ныне епископа Болгарской православной церкви, митрополита Лавчанского Гавриила Динева. Владыка Гавриил любезно согласился записать свои воспоминания. Мы связались с ним по телефону. Сегодня мы беседуем с владыкой и вспоминаем уникальную фигуру в истории нашей церкви, в истории еще такого недавнего 20 века, митрополита Петерима Нечаева. Когда я говорю о владыке Петериме, я всегда вспоминаю его титул «Митрополит Волоколамский и Юрьевский». Это было так ему свойственно, так сродни, что с таким титулом он как-то и нам вспоминается все время. Владыка, расскажите о вашем периоде обучения, пожалуйста, в стенах Московской духовной академии и о том, как вы впервые встретились с владыкой Петеримом.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Добрый вечер, господин ведущий. Мое знакомство с владыкой Петеримом получилось следующим образом. Великая подвижница моей русской игуменьи в 1977 году мне сказала, мы рассматривали календарь русской архиереев, и она, когда мы подошли к фотографии владыки Петерима, очень торжественным голосом мне сказала, что это один из подвизающихся монахов в России. Но и я понял, что это мне совсем она не случайно сказала, потому что он мог быть подвижником, она могла мне этого и не говорить, если это не надо было бы. Но через полгода Матушка Мария скончалась, и мне было огромнейшее желание встретиться и познакомиться с владыкой Петеримом. Я успел в конце года, 1978 году, поехать в Петербург и в Москву. Тогда было не так просто поехать за границу, даже и соцстрану. Я себе записал в такую поездку, было как Новому году. И успел тогда посетить Новодевичий монастырь, где тогда помещался издательский отдел Московской патриархии. И познакомился с владыкой, но это было очень короткое время. Владыка тоже тогда был перед праздником, спешил. Но все же я с ним познакомился, и я почувствовал его духовную силу. Потом я вернулся в Болгарию, но у меня была мечта как-нибудь найти возможность общаться с владыкой. Тоже было нелегко это. Но прошло время, один наш архиерей был в России, он как-то говорил про меня с владыкой Петеримом, и тот сказал, когда он приедет, я его всегда приму. У меня была такая возможность, я одну поездку, потом вторую поездку себе устроил в Москву и встречался с владыкой, и уже получал помощь, получал ответы на многие вопросы, которые в моей жизни получались, и на которых я хотел, чтобы мне настоящий опытный монах-подвижник дал ответа. Потом, по Божьей милости, меня наша церковь направила учиться в Троице-Сергиеву Лавру, писать кандидатскую работу. Это было в 1984 году. Владыка в это время преподавал Новый Завет в Духовной Академии, а я был профессорским стипендиантом, писал кандидатскую работу. Хотя у меня был официально другой руководитель, но я, в принципе, советовался с владыкой Петеримом на все вопросы моей работы. Так что, можно сказать, настоящим руководителем моей кандидатской работы был владыка Петерим.
Для наших слушателей я здесь просто добавлю, что ваша кандидатская диссертация была посвящена изучению житий русских подвижников святых.
Да, благочестие 19-го столетия. Это тоже было по совету владыки Петерима я выбрал, и это было очень для меня полезно. Я познакомился с настоящей историей русского народа, с подвижниками, с этими великими людьми, которые в России всегда было много, в это время было очень много подвижников в России. Но и мы с владыкой общались в это время, когда была возможность, он приезжал, я ездил иногда к нему в Москву. И как-то я имел руководство, потому что монаху жить в Москве совсем нелегко, огромный город. Это не то, что мой маленький монастырь, где я 12 лет до того жил, где в горах, а это надо было жить в огромной Москве и вместе с тем остаться монахом. Это было непросто. И по молитвам и наставлениям владыки Петерима.
Владыка, ведь вы застали Москву того времени, это был, ну, если не расцвет, то уже накануне заката, так сказать, социализма в России. И вы застали такой период, когда церковь все-таки еще подвергалась гонениям, пусть негласным, здесь, в России. Как вы это ощущали на себе? В чем-то это проявлялось, на ваш взгляд?
Я, если должен быть честен, что лично ко мне никто ничего не пробовал мне как-то притеснять, или это не могу сказать. Я как иностранец, наверное, пользовался болгарх, тогда очень в России уважали и любили. И могу сказать, что лично мне в Москве, в Болгарию меня преследовали, но там в России я этого... Ну, конечно, не могли за мной не следить. Это была система такая. Я знал, что за мной, наверное, следят, но вместе с тем я там не чувствовал, чтобы мне кто-то пробовал в чем-то мешать или утеснять. Конечно, это было время для русской церкви трудное, что говорит. Я это знал, я это чувствовал, мне это рассказывали люди, как сложно. Но все же это было уже легче, чем, скажем, во время Хрущева. Это намного легче было уже для русской церкви в то время. Не было уже тех гонений, которые были во время Хрущева. Но тогда было и другое. Те люди, которые ходили в церковь, это были живые, святые, подвижники. Прийти тогда в церковь и посмотреть, то это было умиление, видеть, как люди из всей души, из всего сердца молились. Потому что в церковь тогда ходили действительно люди очень верующие, другие иногда не смели. И первый раз, когда я зашел в России в храм на литургию, я изумился. Я видел, как эти люди, они поклонные, они с таким вниманием слушали, не так горячо молились. Это, конечно, было исключительное тогда. С одной стороны, конечно, против церкви было, с другой стороны, это были люди, подвижники все, наверное, в какой-то мере. Потому что они были готовы лишиться от всего, но только не отказаться от веры, от Христа. И вот я знаю, что было очень трудно на его высоком месте, которое он занимал. Он должен быть сохранить и чистую совесть, и он это делал. С другой стороны, он должен вести себя так, чтобы не дразнить, чтобы, конечно, не дошло до того, что пришлось его убирать или так. И он был очень мудрый человек, он успевал так поступать, что, с одной стороны, они ценили его патриотизм. И, наверное, то, что он многим... особенно западным людям показывал Россию с той стороны, с стороны красоты, человека, истории, культуры. И это нравилось, наверное, властям, и они, может, поэтому и терпели. А с другой стороны, он свою церковную работу делал так, как надо, по совести. Наверное, он так очень мудро успевал для этого времени. Ну и это была милость Божья в моей жизни, что я 25 лет был знаком с Владыкой, 25 лет мы с ним общались. Для меня духовная академия без него было бы не то, конечно. Когда он приходил, это была такая радость, это был такой праздник, что я и ходил на все его лекции, хотя 2 года они повторялись, и мне было очень интересно. Мы разговаривали, общались, и так, и это общение с ним было для меня как-то Пасхой всегда. Вот и был очень мудрый, опытный человек. Вместе с тем Владыка скрывал свою духовность. Он, если только нужно было другому человеку, он себя показывал свое духовное величие, так он скрывал свою духовность. Наверное, это нужно было и в то время. А вместе с тем подвижники всегда старались не показывать себя, что они великие люди. Владыка тоже так поступал. Ну и многое, чему я у него научился, он был для меня примером для многого. Он прекрасно работал с людьми. Когда преподавал в академии, он себе выбирал хороших, верующих мальчиков, из которых потом он делал служителей церкви. Он их делал научными работниками в своей редакции. Он создавал, можно сказать, новую такую интеллигенцию Русской Православной Церкви. Он воспитывал молодых людей, которые потом становились священниками, епископами, становились учеными, богословами, преподавателями. Так что в этом отношении у него большая заслуга для русской церкви. И Владыка очень много общался с иностранцами. Я знаю, что ему некоторые люди говорили, что Владыка, мы как, если будем, западные люди ему говорят, если будем с вами еще общаться, то мы тоже, наверное, станем со временем православными. Потому что он, общаясь с другими, он показывал им красоту православия. Не то, что он хотел как-то...
показать
он
себя.
Любовь, но он показывал красоту православия, как он архиерей православный, каким он есть и умным, и ученым, и нравственным человеком. И это очень действовало на людей. И знакомые с ним, они начинали любить и православие, начинали любить и русских людей. Народ просто любить нельзя. Надо полюбить кого-то из народа, и тогда можно... полюбите народ. А так просто не знаешь никого, как можете любить какой-то народ. В этом отношении Владыка очень много делал, потому что его многие люди любили за его действительно исключительную душу, которая у него была. Ну, а люди нехорошие, им, конечно, он не нравился. Это нормально, это всегда так.
Владыка, я хотел, чтобы вы немножко вспомнили то время обучения или пребывания в московских духовных школах. Дело в том, что сегодня, когда Московская духовная академия уже отпраздновала 200-летие своего пребывания в Троице-Сергиевой лавре, и московские духовные школы являются ведущим учебным заведением, большой упор делается на обучении студентов всяким дисциплинам. Но, на мой взгляд, многие духовные школы теряют что-то такое сокровенное, что было еще даже в советское время. Вот чего-то мы такого лишаемся все. Вы сказали, что в то время, даже когда были гонения со стороны государства, церковь испытывала внутренний расцвет. Это было торжество православной веры. Сегодня как-то все больше все поставлено на поток, на потребу. Всего очень много. И государство не противоречит церкви. Вот в этом смысле, какое время мы сегодня переживаем, и чего нам не хватает, на ваш взгляд?
Знаете, я скажу так. Мне рассказывали, что патриарх Алексей I, которого я не знал, положил в основание Московской духовной академии, чтобы было церковность. То есть богословское образование, но чтобы оно было церковное, церковный дух, чтобы там был. Это очень важно. Может быть, духовная академия, но она может иметь характер такой научный толку, светский. А когда это и научный, но воспитание церковное, тогда действительно в это время, знаете, почти не было выпускников академии, которые бы не стали священниками или монахами. Это очень красноречиво говорит, люди воспитывались там церковно, то есть они становились действительно служителями церкви, кроме того, что они обретали научное богословское образование. Это было очень важно, это не хватает, может быть, очень многим духовным школам. Вот этот дух подвижнический такой. Кроме того, это было очень удобно, потому что академия, она же в Лавре, а там были монахи, там был отец Кирилл, подвижник. Там были и другие, у которых многие ученики и студенты исповедовались, у которых они руководились. Многие преподаватели у них руководились. И поэтому там был такой очень хороший монашеский дух в Лавре. Это кроме того, что ученики учились предметам, они учились и духовной жизни. Вот что не хватает. Учиться надо и духовной жизни, не только научным богословским предметам. Потому что если богослов, он не является церковным, то мало пользы от него будет. А может, человек не имеет богословского образования, если он человек духовный, тогда, конечно, это тоже очень хорошо. Так что там было церковность. Кроме того, многие студенты, чтобы туда пришли учиться, им пришлось много чего претерпеть. Ведь когда семья отпускала, чтобы учился сын в духовной академии, их за это могли санкционировать, их могли кого-то уволить, если он был на какой-то такой ответственной работе. Это предполагало, что семья и эти дети, они рисковали, что могут в мирской, светской жизни за это потерпеть и какое-то, может быть, скрытое гонение. И у нас тоже было так, если кто-то пошел учиться в семинарию, тут же сразу вызывали родителей в партию и все, и сердились, и уволяли из хороших работ. Так что те люди, которые туда пришли учиться, они это ценили, они знали, что это стоит дорого им и их родителям, то, что они туда могли прийти учиться. Это был какой-то кусок рая тогда в Советском Союзе.
Владыка Петерим, который сделал так много для церкви, возглавлял такой ответственный, как вы сказали, отдел в то время, он, несмотря на всю свою подвижническую такую деятельность, закончил свою жизнь по-человечески, на мой взгляд, очень драматично. Перед кончиной он был лишен своего любимого детища, издательского отдела. Практически он был вынужден оставить то место, которое он создал, потому что это все сделал он своими руками, это было воплощенное его дело здесь, на земле. Но, размышляя, так сказать, с духовной точки зрения, мы понимаем, что Господь принял его труды. По всей видимости, вот это вот малое страдание, если говорить так по-человечески, было ознаменовано тем, что вот он испытал и уже перед кончиной последнюю такую скорбь. Как вы рассматриваете вот последние дни жизни Владыки?
Владыка, конечно, да, он много перетерпел, эту большая скорбь на его долю выпала. Он даже не говорил об этом, это было видно, он не жаловался никогда, но это было видно на нем. Он, скажем, мне рассказывал, что был у отца Николая там, где на озере, и что тот ему сказал, что надо быть спокойным. Явно владыка ему высказал свои скорби, что сказал, а Господь Бог, кто с нами, что нам еще нужно больше. Вот как-то я так утешил отец Николай. Я понял, что у него большие скорби были. Но, с другой стороны, он был человеком очень верующим и знал, что без воли Божьей ничего не бывает, что Господь допустил эту чашу, значит, ему надо испить. Он был спокойным, перенеся эти великие скорби, он не роптал, он благодарил Бога, он был спокойным. Но ведь это было время такое, что патриоты в России не нужны были никому, если помните, начало 90-х годов. Мы тоже, которые любили Россию, и никто тоже в нас не нуждался в это время. Помните это время, что скрывать? Там не нужно было людей, которые любят Россию в это время. Поэтому и владыка, может быть, не нужен был многим этим тогда представителям, даже и власти тогда. Мы тоже, которые любили Россию, в один момент почувствовали, что никто в нас не нуждается, что мы лишние в России. Это было такое, это я могу сказать всем правду. Пришло такое время, что мы почувствовали, что мы там никому не нужны. Никто не хочет. Не то, что никто, но многие из тех, от которых зависит судьба человека, что мы не нужны. Кому нужен человек, что любит Россию в это время тогда? Сейчас, я думаю, уже не так. Но тогда было такое время. Может быть, это тоже содействовало страданиям владыки, потому что он был человек, который успел перед миром показывать величие России. Он был великим русским человеком, он очень любил Россию. И он все делал для того, чтобы Россия стала великой, и могучей, и духовной, и православной. Это тоже не нравилось, наверное, многим людям в это время. Как оно могло нравиться? И вот это добавило в чашу страданий владыки, но он ее испил достойно. Я думаю, что это перед его смертью были какие-то годы исповедничества, мученичества. Господь ему допустил такое исповедничество еще пережить. Хотя вся его жизнь, я думаю, была очень трудная. Мы знаем, что его отец был в лагере, потом скончался, вернулся больным. Они были выселены из Москвы, целая семья. Много детей было, владыка мне говорил. Я когда был студентом, у меня не было рубашки. Я, говорит, имел толку на рукавнике и воротничок. У меня, говорит, не было деньги на рубашку. Как он жил? О чем говорит? Ему пришлось много пострадать. На конце жизни Господь ему допустил. Ведь многим святым так бывает. Господь допускает страдания для большей славы, для большего венца. И для того, чтобы они показали людям, что когда человек со Христом, он может все перетерпеть и не потерять ни любовь, ни веру, ни спокойствие. Он испил эту чашу достойно.
Но, несмотря на то, что все это было, владыка пережил, наверное, самое торжественное, то, что пережил каждый православный человек в прошлом веке, это год тысячелетия крещения Руси. Получилось так, что и по милости Божией я тоже работал тогда в этот момент у владыки, и все вместе мы восприняли этот 1988 год как год переломный в истории России и в истории русского православия, потому что православная церковь, несмотря на многолетние, многие десятки лет гонений, победила в этой борьбе. И опять свет Христовой истины засиял над Россией, над новой Россией. Пришли новые люди в церковь. И что бы там ни было, были прославлены новые святые при помощи также владыки, который непосредственное участие оказывал в этом событии церковным своим отделом. Готовились многие жития этих новопрославленных святых. Издавались службы, записывались различные диски. Вот тогда все это уже проводилось. И действительно для внешних это явилось тоже торжеством такого православия. По всей вероятности, враг рода человеческого и потрудился над тем, чтобы нанести удар вот в самое сердце наше, в православную веру. Владыка все это пережил вместе с нами, и мы вместе радовались. И сегодня, когда мы вспоминаем о нем, я думаю, он тоже молится за нас, как-то он не забывает своих учеников здесь, как вам кажется?
Да, я уверен, что владыка молится. Тысячелетие – это был действительно великий праздник. Это очень великий праздник, был прекрасный праздник. Русская церковь все сделала возможное, чтобы показать величие русской церкви. Это был очень исключительный праздник. И все возможности, которые были тогда, русская церковь воспользовала, чтобы прославить историю русской церкви, чтобы, ну, народ тогда тоже очень... Просто великий праздник был это. У меня самый хороший... Я участвовал тоже в тысячелетии, я был тогда представителем болгарской церкви в Москве. Так что имел тоже счастье великое участвовать на всех этих службах и на конференциях, приготовительных к тысячелетию. Это был великий праздник. Да, русская церковь, конечно, потом, когда получила свободу, она очень много делала, много святых было канонизировано, много храмов, монастырей было восстановлено, конечно. Это все так.
Владыка, я благодарю вас за ваши теплые воспоминания. Мы вспоминаем наших наставников, подражаем их вере и надеемся, что мы, их ученики, свидетели их подвига, также их молитвами будем продолжать здесь наше служение на земле. Просим ваших святых молитв для всей нашей слушательской аудитории.
Дай Бог всем вам здоровья, всем помощи Божьей, и желаю всем встретить с большой радостью и любовью великий праздник Христова Воскресения, чтобы Господь нас объединил, всех православных и всех людей, чтобы объединил под своим омофором, под великой радостью, пасхальной радостью. Всем желаю всего хорошего. Божьего вам благословения.
Вы слушали интервью, которое радиостанции «Радонеж» дал по телефону епископ Болгарской Православной Церкви митрополит Ловчанский Гавриил Динев. Напомню, владыка вспоминал о своем учителе, высокопреосвященнейшем митрополите Петериме Нечаеве. А сейчас мне хотелось бы включить архивную запись 80-х годов прошлого века. Слово высокопреосвященнейшего митрополита Петерима о православии.
Меня спросили, что такое православие вообще и русское православие в особенности. Я думаю, что каждый, понимающий русский язык, видит, что православие – это правильное что? Вот тут обращаемся к языку Библии. Апостол Павел говорит: «Прославьте Бога в ваших душах и в ваших телах, потому что они Божии». В другом месте: «Разве вы не знаете, что вы храм Святого Духа, и Дух Божий живет в вас?» Славить – это значит проявлять в слове, в деле, выражать. Можно славословить, то есть эту славу Божию показывать через слово. Это дается людям красноречивым, интеллектуальным, как мы скажем, то есть духовными силами. Можно славить трудом. Недаром русская пословица говорит: «Дело славится трудом». В нашем русском обычае древнем очень часто употреблялось слово «слава». Кстати, оно и сейчас очень часто, мы видим его на лозунгах, на плакатах. Но древнем обычае, когда хотели выразить свой восторг, удовлетворение кому-нибудь, говорили «слава». Таким образом, слава – это и духовное, и вещественное выражение высокого достоинства. В данном случае православие – это выражение высокого достоинства нашего почитания Господа Бога, нашего Творца, и славы человека. Поэтому обратно. Если мы неправо прославляем Бога, это ересь. Неправильно. Если мы хотим дать славу неистинную, ложную, фальшивому действию или человеку, то это тоже будет не православие, это искажение, это ложь. Очень интересно, что слово «православие» вошло в обиход в VII столетии, в Византии, и в переводе на русский язык с греческого «ортодоксия». А до этого его выражало, содержание этого понятия выражало другое слово – «благочестие». «Благо» в понимании библейском – это совершенство. «Честь», я думаю, переводить нам не надо, что такое «честь». «Воздать честь», «иметь честь». Таким образом, совершенное воздание чести, совершенное хранение, имение чести, благочестие – это термин, равноценный православию. Таким образом, в нашей церковной истории, в нашем церковном, богословском и общем мышлении православие – это значит точное исполнение божественных заповедей, выраженных в Библии и исполненных живым примером древних и новых подвижников. Уклонение от православия – это значит искажение Библии и вместе с тем искажение и внутреннего голоса совести в человека. Поэтому любое уклонение от православия, любое искажение православия – это ложь, которая влечет за собой и ломку личности тех исконных, лучших свойств человеческого характера, которые называются совестью. Бывает подмена понятий, поэтому не каждый человек может различить православие от неправославия. Как трудно иногда бывает отличить истину от лжи, тем более если ложь рядится в какие-то нарядные одежды. В свое время когда-то русский поэт, еврей по происхождению Нацон, написал такие строки. Он был тяжело болен, он был пессимистичен. Он умер, мы молодым, от туберкулеза. Он записал: «Бедна, как нищая, и как рабыня льстива, лохмотья пестр, яркие, пестро наряжена, жизнь только истины». Заново. «Бедна, как нищая, и как рабыня лжива, в лохмотье яркие, пестро наряжена, жизнь только издали нарядна и красива, и только издали влечет к себе она». Оставим на долю Самуила Нацона содержание этого стихотворения. Он, я говорю, что был тяжко болен, он разочарован, умерла его первая любовь, поэтому... Естественно, в такие пессимистические тона окрашены его стихотворения. Но я хочу обратить внимание на то, что яркая пестрота одежды очень часто обрежает и ложь. И особенно ложь опасна в сфере религиозных отношений. То есть тех духовных внутренних ценностей, где врать нельзя. Вот поэтому нарядность и красивость, иной раз выступающие в словах ложных проповедников, искажая и подменяющих истину неправдой, как в свои употребим слова апостола, привлекает человека, и он, не различая между истиной и ложью, между православием и кривославием, как говорили древнерусские люди, иной раз поддается обаянию внешней яркости и нарядности в словах или даже в отдельных поступках. Чем же отличается русское православие от православия греческого, арабского, православия других славянских и неславянских православных народов? Я бы сказал, для русского православия свойственны особые черты, которые выражены и в его архитектуре, и в живописи, то есть иконописи, и в музыкальной мелодике церковных песнопений, в которых преобладает искренность, грусть, печаль о грехе и необыкновенная радость духовного, чистого подъема. Поэтому так контрастны песнопения Страстной Седмицы и праздника Пасхи. Вообще русская натура контрастна. Еще Достоевский сказал: «Широк человек, я бы сузил». Действительно, русский человек иной раз меры не знает. Коль любить, любить без меры, коль рубить, рубить с плеча. Это наше и богатство, и это наша национальная драма. Поэтому и в православии русский человек искренен и неудержим. Прекрасен в своих эстетических нормах и иной раз неудержим в сокрушении того, что он создавал своими руками. Но характеризует все-таки русское православие не негативная сторона, неспособность сокрушать, ибо это не православие, а именно там, где созидается. Необыкновенная, я бы сказал, отзывчивость и доброта. Наша русская национальная история переполнена этими примерами вплоть до последних дней. Куда бегут люди под покров России? Мне вспоминаются слова Господа Иисуса Христа, которые Он сказал в последние дни Своей жизни в Иерусалиме: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и изгоняющих посланных к Тебе. Сколько раз я хотел собрать детей Твоих, как птица собирает под крылья, и Ты не захотел. А вот Россия собирает под свои крылья всех, и православных, и неправославных. Дает приют и корм, сама обнищавшая». Это православие. Это голос ее материнской совести. Русское православие может быть выражено словами Тютчева: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить». Действительно, Россия, которая в историю вошла с особым термином «Святая Русь», это и есть то исконное библейское и наше национальное, традиционное, проверенное опытом очень многих святых и истории всего народа, верность правильному исповеданию тех духовных ценностей, которые заповеданы Богом человеку, которые сохранила православная церковь во все трудные периоды своих внешних и внутренних испытаний, и которые отличают русского православного и нерусского православного человека твердостью веры, чистотою помыслов, искренностью душевных движений и верностью исконным основам, в которых соединяется воедино эстетика и духовность, широта и строгость, контрастность и терпимость. Вот мое, может быть, упрощенное, но мне кажется, близкое каждому из нас понимание православия.